Глава 30. Молитва Господня. Молитесь же так. Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Спаситель дважды произнес эту молитву. Первый раз для множества людей в Нагорной проповеди, а затем, несколько месяцев спустя, наедине с учениками. Некоторое время ученики были в разлуке со своим Господом и, вернувшись, застали Его молящимся. Христос как будто не заметил их возвращения и продолжал молиться. Его лицо было озарено небесным светом. Он, казалось, был в непосредственном присутствии невидимого. И в его словах чувствовалась живая сила, приобретаемая в личном общении с Богом. Сердца внимавших ему учеников были глубоко тронуты. Они не раз замечали, что их учитель долгие часы проводил в уединенной молитве. Его дни протекали в служении людям, толпившимся вокруг него, и в разоблачении вероломных измышлений раввинов. Эта непрерывная работа крайне утомляла Христа, так что мать, братья его и даже ученики беспокоились, что это будет стоить ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов моления, завершавших трудовой день, они видели мир на его лице, и ощущение отрады распространялось вокруг него. После часов, проведенных в общении с Богом, он выходил каждое утро к людям и нес им чудо-небесный свет. Ученики давно уже заметили связь между часами молитвы и силой его слов и дел, и поэтому теперь внимали его молитве в смирении сердца и с особенным благоговением. Убежденные в своей собственной нужде, они обратились к нему после того, как он окончил молитву, с просьбой «научи нас молиться». В ответ Иисус не дал им нового образца, но повторил только то, чему уже раньше учил их, как бы говоря: «Вы должны понять то, что я уже говорил вам, ибо вы не постигли глубины смысла сказанного мною». Спаситель, однако, не говорит, что наша молитва должна ограничиваться именно этими словами. Будучи в уединении со всем человечеством, Он дает нам свой образец молитвы в словах настолько простых, что их поймет ребенок, и одновременно настолько содержательных, что гениальнейший ум не исчерпает их значение. Он учит нас приходить к Богу с благодарением, открывать перед Ним наши нужды, исповедовать свои грехи и претендовать на Его милость в соответствии с Его обетованием. «Когда молитесь, говорите «Отче наш»» Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. Иисус учит нас называть Его Отца нашим Отцом. Он не стыдится называть нас братьями. Спаситель так жаждет видеть нас членами Божьей семьи, что позволяет нам обращаться к Богу со словами «Отче наш» и заверяет нас в нашем родстве с Ним. В этих словах содержится чудесная истина, полное ободрение и утешение в том, что Бог любит нас так же, как своего Сына. В последней молитве за учеников Иисус сказал: «Ты возлюбил их, как возлюбил Меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Мир, на который притязал сатана и которым он правил как тиран, Сын Божий одним величайшим подвигом заключил в объятия своей любви и снова соединил с престолом Иеговы. Херувимы, серафимы и бесчисленные сонмы всех непавших миров воспели Богу и Агнцу свои словословия, когда эта победа была одержана. Они радовались, что открылся путь к спасению падшего рода человеческого и что земля будет освобождена от проклятия греха. Насколько же сильнее должны радоваться все те, на кого была излита эта удивительная любовь? Как можно оставаться неуверенными, сомневаться и чувствовать себя сиротами? Иисус принял человеческую природу ради преступивших закон. Он уподобился нам, чтобы мы имели вечный мир и уверенность. Мы имеем ходатая на небесах, и каждый, принимающий его как своего личного спасителя, не останется сиротой и не будет сам нести бремя своих грехов. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Послание к римлянам, 8 глава, 17 стих. Первый шаг к Богу состоит в том, чтобы познать и поверить в любовь, которую имеет к нам Бог. Ибо Его любовь влечет нас и побуждает прийти к Нему. Познание любви Божьей заставляет нас отказаться от эгоизма, ибо, называя Бога нашим Отцом, мы тем самым признаем всех Его детей своими братьями. Мы все члены одной великой человеческой семьи. В наши молитвы мы должны включать просьбу как за самих себя, так и за своих ближних, потому что никто не может правильно молиться, и спрашивая благословение исключительно для себя самого. Иисус сказал, что бесконечный Бог дает нам преимущество приблизиться к Нему, называя Его нашим Отцом. Постарайтесь понять значение Его слов. Никто из земных родителей не молился так ревностно о своем заблудшем ребенке, как наш Творец молится за грешника. Ни один человек не призывал грешника к раскаянию с такой любовью, вниманием и нежностью. Господь пребывает в каждом жилище, слышит каждое произнесенное слово, внимает каждой возносимой молитве, знает скорби и разочарования каждой души и наблюдает за тем, как мы относимся к отцу, матери, сестре, другу и соседу. Он дает нам все необходимое, и Его любовь, милость и благодать постоянно изливаются ради восполнения наших нужд. Но, называя Его своим Отцом, вы признаете себя Его детьми, желающими руководствоваться Его мудрыми указаниями и слушаться Его во всем, памятуя, что Его любовь неизменна. Вы примете Его намерения в отношении вашей жизни. Его слова, Его характер, Его честь, Его семья – Его дело будут представлять для вас главный интерес, и вы, как дети Божьи, с радостью и должным почтением признаете свое родство с Небесным Отцом и с каждым членом Его семьи. Вы с радостью сделаете все, что служит Его славе и ко благу ваших родных, какой бы унизительной ни казалась вам эта работа. Сущий на небесах. Тот, на кого Христос направляет наши взоры, как на нашего Отца, находится на небесах, творит все, что хочет. Псалом 113, 11 стих. Под Его покровом мы можем спокойно говорить: «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю». Псалом 55, 4 стих. «Да светится имя Твое». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Понятие «светить имя Господа» требует, чтобы слова, которые мы говорим о высшем существе, произносились с благоговением. «Свято и страшно имя Его». Псалом 110, 9 стих. Мы ни в каком случае не должны легкомысленно употреблять имена или титулы Божества. Во время молитвы мы входим в приемную Всевышнего, и нам надлежит предстать пред Ним со святым трепетом. Ангелы закрывают свои лица в Его присутствии. Херувимы и светлые святые серафимы приближаются к Его престолу с торжественной почтительностью. Не с большим ли благоговением должны приходить к Нему мы, смертные и грешные существа? Однако светить имя Господне означает гораздо больше. Мы, подобно иудеям во времена Христа, можем внешне выражать величайшее благоговение пред Богом и все же постоянно бесчестить Его имя. Имя Господне есть Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех. Книга Исход, 34 глава, 6-7 стихи. О Церкви Христовой говорится: «И нарекут ему имя Господь оправдание наше». Книга пророка Иеремии, 33 глава, 16 стих. Это имя получает каждый последователь Христа. Это есть наследие детей Божьих. Пророк Иеремия, молясь во время великих бедствий и наказаний, постигших Израиль, говорит: «Твое имя наречено над нами, не оставляй нас». Книга Иеремии, 14 глава, 9 стих. Его имя светится ангелами небесными и жителями непавших миров. Когда вы молитесь «Да светится имя Твое», то просите, чтобы оно осветилось в этом мире в вас самих. Господь перед ангелами и людьми признал вас своими. Молитесь же, чтобы вам не бесславить доброе имя, которым вы называетесь. Книга Иакова, 2 глава, 7 стих. Господь посылает вас в мир как своих представителей, поэтому каждым поступком вы должны открывать святость Божественного имени. Это прошение требует от вас, чтобы вы обладали Его характером. Вы не сможете светить Его имя, не сможете представить Его миру, если в вашей жизни и характере не откроется жизнь и характер Бога. Достичь же этого можно, только приняв благодать и праведность Христа. «Да приедет Царствие Твое» – Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Бог, любящий Отец, заботится о нас, как о своих детях. В то же самое время Он – великий Царь всей Вселенной. Интересы Его Царства являются и нашими интересами, и поэтому мы должны содействовать Его установлению. Ученики Христа рассчитывали на немедленное восстановление Царства Его славы. Но, уча этой молитве, Иисус указал им, что Царство придет не сразу. Они должны были молиться о Его наступлении, как о событии, которое произойдет в будущем. Хотя им и не суждено было увидеть восстановление Царства Божьего при жизни, все же повеление Иисуса молиться об этом засвидетельствовало, что оно обязательно наступит в определенное Богом время. Царство Божьей благодати утверждается ныне, по мере того, как день за днем сердца, прежде исполненные греха и противления, покоряются могуществу Его любви. Но окончательное установление Его Царства Славы произойдет только при втором пришествии Христа. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Книга Даниила, 7 глава, 27 стих. Они наследуют царство, уготованное им от создания мира. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. И сам Христос примет владычество и будет управлять ими. Небесные врата снова откроются, и наш Спаситель, окруженный тысячами тысяч и тьмами тем святых ангелов, явится как Царь царей и Господь господствующих. Иегова Эммануил будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Книга пророка Захарии, 14 глава, 9 стих. Скиния Бога будет с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Книга Откровения, 21 глава, 3 стих. Но Христос сказал, что до Его пришествия проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Его царство не придет раньше, чем благая весть о Его благодати разнесется по всей земле. Поэтому мы можем ускорить наступление Его царства, отдавая себя Богу и приобретая души для Него. Только люди, посвятившие себя на служение Ему и говорящие «Вот я, пошли меня», открывать глаза слепым, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и получили прощение грехов и жребий с освященными. Книга Деяния, 26 глава, 18 стих. Могут искренне молиться, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Воля Божья выражена в заповедях и Его святого закона. А принципы этого закона являются принципами неба. Даже ангелы небесные не могут достичь познания выше, чем познание воли Божьей. И исполнение воли Его есть наивысшее служение, которому они могут посвятить свои силы. На небесах никто не служит в духе законничества. Когда сатана восстал против закона Иеговы, то сама мысль о существовании закона оказалась для ангелов чуть ли не открытием, ведь они никогда не задумывались об этом. Они выполняют свою службу не как слуги, но как сыновья. Между ними и их Творцом царит полное согласие. Послушание не обременяет их, любовь к Богу превращает для них служение в радость. Так и во всякой душе, где обитает Христос, упование славы, находят отклик Его слова. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39, 9 стих. Молясь, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, мы просим, чтобы на этой земле окончилось господство зла, чтобы грех навсегда был уничтожен и чтобы царство правды было восстановлено. Тогда на земле, как на небе, исполнится всякое благоволение благости. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Первая часть молитвы, которой учит нас Христос, относится к имени, царству и воле Божьей. Дабы имя Его светилось, царство приблизилось и воля исполнилась. Если вы тем самым делаете дело Божье своей первой и главной заботой, то можете с уверенностью просить Его об удовлетворении ваших личных потребностей. Отрекаясь от своего «я» и отдавая себя Христу, вы становитесь членами Божественной семьи. И все, находящееся в доме Отца, становится вашим. Все сокровища Божьи, как в этом мире, так и в грядущем, открыты для вас. Служение ангелов, дар Божественного Духа, труд Его слуг – все это для вас. Мир со всем, что в нем, принадлежит вам настолько, насколько это служит вашему благу. Даже злоба нечестивых будет для вас благословением, так как воспитывает вас для неба. Если вы Христовы, то все ваше. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 21-23 стихи. «Но вы подобны детям, которые еще не вступили во владение своим наследством. Господь еще не верил вам вашего драгоценного имущества, чтобы сатана коварно не обманул вас и не отнял его, как он обманул Адама и Еву. Все ваше богатое наследство находится сейчас в руках Христа и верно охраняется им от всякого посягательства. Подобно детям, вы изо дня в день получаете столько, сколько вам необходимо. Каждый день вам следует молиться: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Не стоит падать духом, если у вас недостает чего-то на день завтрашний. Вы имеете его верное обетование: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Давид сказал: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Псалом 36, 4, 25 стихи. Господь, посылавший воронов кормить Илию у потока Харафа, не забудет никого из верных и самоотверженных детей своих. О праведном сказано: «Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Книга Исаии, 33 глава, 16 стих. «Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Псалом 36, 19 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, кто облегчал жизненные тяготы и заботы своей овдовевшей матери и помогал ей содержать небольшой дом в Назарете, сочувствует каждой матери, с трудом достающей пропитание для своих малых детей. Тот, кто сжалился над людьми, видя, что они были изнурены и рассеяны, и ныне также сочувствует страдающим и бедным. Его благословляющая рука протянута к ним, и даже в своей образцовой молитве, данной ученикам, он призывает не забывать о бедных. Молясь «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы просим как лично для себя, так и для других, и признаем, что все, даруемое Богом, предназначено не только для нас одних. Господь доверяет нам средства, чтобы мы могли кормить голодных. Он по благости своей готовит необходимое для бедного. Псалом 67, 11 стих. И говорит: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Евангелие от Луки, 14 глава, с 12 по 14 стихи. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8-6 стихи. Молитва о насущном хлебе имеет отношение не только к пище, необходимой для поддержания физических сил, но включает в себя и прошение о духовном хлебе, питающем душу в жизнь вечную. Иисус велит нам: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Наш Спаситель есть этот хлеб жизни. Созерцая Его любовь, принимая ее в свою душу, мы вкушаем от хлеба, шедшего с небес. Мы принимаем Христа через Его Слово, и Дух Святой дан нам для того, чтобы открыть нашему пониманию истины Слова Божьего и приготовить наше сердце для их восприятия. При изучении Слова Божьего мы изо дня в день должны молиться, чтобы Господь послал Духа Святого раскрыть нам истину, которая подкрепит нашу душу для текущего дня. По отношению к нам Господь имеет наилучшие намерения, уча нас ежедневно просить как о духовных, так и о материальных благословениях. Он хочет, чтобы мы поняли свою зависимость от Его постоянного попечения. Таким образом, Он старается привести нас в общение с Собой. Благодаря такому общению со Христом через молитву и постоянному изучению великих и драгоценных истин Его Слова, мы, как голодные души, насытимся и, как жаждущие, освежимся из источника жизни. «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Иисус учит, что мы можем получить прощение от Бога, только если прощаем других. Любовь Божья есть сила, привлекающая нас к Нему. Коснувшись нашего сердца, эта любовь непременно пробудит в нас любовь к нашему ближнему. Окончив «Отче наш», Иисус добавил: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. Отказывающийся простить своему ближнему сам закрывает для себя единственный путь, на котором может получить милость от Бога. Не следует думать, что мы имеем право не прощать обидевших нас, если они не попросили у нас прощения. Они, конечно, должны смирить свои сердца в раскаянии и исповедании своей вины, но и мы обязаны с истинным милосердием относиться к согрешившим против нас, независимо от того, сознались они в своем поступке или нет. Даже если они крайне огорчили нас, мы не должны вынашивать в себе обиду и жалеть самих себя, но, напротив, должны простить всех причинивших нам зло, так же, как и сами надеемся получить от Бога прощение грехов, соделанных против Него. Прощение имеет более широкий смысл, чем многие предполагают. Когда Господь дает нам обетование, что Он многомилостив, Он добавляет, как бы подчеркивая, что это понятие гораздо выше нашего понимания. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55 глава, 8-9 стихи. Прощение есть не просто юридический акт, по которому Господь освобождает нас от осуждения. Это не только прощение греха, но и освобождение от него. Поток искупительной любви преображает сердце. Давид правильно понимал прощение, когда молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, 12 стих. И далее он говорит: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». Псалом 102, 12 стих. Бог в лице Иисуса Христа отдал Себя Самого за наши грехи. Он испытал жестокую крестную смерть, понес бремя нашей вины, страдал как праведник за неправедных, дабы показать нам свою любовь и привлечь нас к себе. Он говорит: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Пусть Христос живет в вас своей божественной жизнью и через вас открывает миру небесную любовь, которая принесет надежду отчаявшимся и небесный мир сердцу, пораженному грехом. Приходя к Богу, мы получим от Него милость при условии, что изъявим готовность открывать Его благодать ближним. Чтобы действительно принять в сердце и передавать прощающую любовь Божью, необходимо прежде познать ту любовь, которую Он питает к нам, и уверовать в нее». Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Сатана же использует все доступные ему обольщения, чтобы помешать нам разглядеть эту любовь. Он хочет заставить нас поверить, будто грехи и преступления наши так ужасны, что Господь не будет внимать нашим молитвам и не станет благословлять и спасать нас. Тогда мы увидим в самих себе только слабости и не найдем ничего такого, благодаря чему мы имели бы право надеяться на милость Божью. Сатана внушает нам, что все наши усилия напрасны, и нам все равно не удастся исправить изъяны своего характера. Когда мы пытаемся приблизиться к Богу, то слышим нашептывание врага: «К чему тебе молиться? Разве ты забыл, что сделал зло? Разве ты не согрешил против Бога и не пошел наперекор собственной совести?» Но мы можем ответить врагу: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Когда мы чувствуем, что согрешили и не в состоянии молиться, тогда как раз и наступает самое время для молитвы. Как бы ни были велики наши стыд и сокрушения, мы должны молиться и верить. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Прощение и примирение с Богом – это не вознаграждение за наши дела, Они даются грешному человеку не за заслуги, но как дар на основании незапятнанной праведности Христа. Нам не следует пытаться преуменьшать свою вину, ища оправдание греху. Мы должны принять Божью оценку греха, что очень нелегко для человека. Только Голгофа в состоянии открыть нам ужасающие масштабы греха. Если бы нам самим пришлось нести всю тяжесть своей вины, то она раздавила бы нас. Но безгрешный занял наше место и понес наше беззаконие. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Какая чудесная истина! Господь удовлетворяет все справедливые требования собственного закона и в то же время оправдывает всех верующих в Него. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Послание Михея, 7 глава, 18 стих. «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Искушение – это побуждение ко греху, но оно исходит не от Бога, а от сатаны и от лукавства нашего собственного сердца. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Книга Иакова, 1 глава, 13 стих. Сатана стремится ввести нас в искушение, чтобы открыть перед ангелами и людьми порочность нашего характера, а затем предъявить права на нас, как на свою собственность. В образном пророчестве Захарии сатана стоит по правую руку ангела Господня и обвиняет Иисуса, великого Иерея, одетого в запятнанные одежды. Он противится тому, что ангел намерен совершить с Иисусом. Это ясно показывает нам отношение сатаны к каждой душе, привлекаемой любовью Христа. Он сам вводит нас в грех, а потом обвиняет нас перед всей вселенной и объявляет нас недостойными любви Божьей. Но сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он исторгнутая из огня? А Иисус он сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Книга пророка Захарии, 3 глава, 2-4 стихи. Господь в своей великой любви старается, чтобы в нас развивались драгоценные добродетели Его Духа. Он допускает, чтобы мы сталкивались с препятствиями и переносили гонения и трудности, но не как проклятие, а как величайшее благословение в жизни. Каждое побежденное искушение, каждое мужественно перенесенное испытание обогащает наш опыт и способствует развитию нашего характера. Душа, противостоящая искушению, благодаря силе Божьей, показывает миру и всей вселенной действенность Христовой благодати. Испытание, каким бы горьким оно ни было, не должно приводить нас в смущение. И все же нам следует молиться, чтобы Господь не позволил нам оказаться там, где желания наших злых сердец могут всецело завладеть нами. Произнося молитву Господню, мы отдаемся в руки Божьи и просим Его вести нас безопасной дорогой. Совершенно невозможно искренне молиться этой молитвой и в то же время сознательно идти собственным путем. Мы будем ждать, когда Он поведет нас своей рукой. Мы будем внимать Его гласу: «Вот путь, идите по нему». Книга Исаии, 30 глава, 21 стих. Для нас всегда опасно раздумывать над тем, какую выгоду мы сможем извлечь, если уступим сатанинским искушениям. Грех приносит несчастье и бесчестие каждой душе, потворствующей ему. Однако грех ослепляет, обольщает и манит нас лестными перспективами. Если мы рискнем вступить на сатанинскую почву, то потеряем гарантию защиты от его могущества. Нам надо всеми силами стараться закрыть искусителю всякий доступ к нашей душе. Молитва «Не введи нас в искушение» по существу является обетованием. Если мы предаем себя Богу, то у нас есть заверение. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Единственная защита от зла состоит в пребывании Христа в сердце посредством веры в Его праведность. Искушение все еще имеет силу над нами только потому, что себелюбие не искоренено полностью из нашего сердца. Но когда мы созерцаем великую любовь Божью, то видим всю низость и мерзость себелюбия, чувствуем отвращение к Нему и всей душой желаем избавления от Него. Когда Святой Дух прославляет Христа, наше сердце смягчается и покоряется Богу. Искушение теряет над нами силу, а наш характер преображается Христовой благодатью. Христос никогда не покинет душу, за которую Он умер. Душа может оставить Его, искусившись грехом, но Христос никогда не отвернется от тех, кого Он выкупил Своей смертью. Если бы открылись наши духовные очи, мы увидели бы вокруг себя души, отягченные заботами, сокрушенные скорбью, прогнувшиеся, как телега под тяжестью снопов, готовые умереть в унынии. Но мы тут же увидели бы ангелов, которые спешат на помощь этим искушаемым душам, стоящим как бы у края пропасти, отгоняют злые силы, окружающие этих несчастных, и помогают им стать на твердое основание. Борьба между этими невидимыми воинствами так же реальна, как сражение между земными армиями. От исхода этой духовной борьбы зависит наша вечная участь. Слова Христа, сказанные однажды Петру, относятся и к нам. «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. Мы можем благодарить Бога за то, что мы не предоставлены самим себе. Тот, кто так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, не оставит нас в борьбе с противником Бога и человека. «Се, даю вам власть, — говорит Он, — наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Живите в общении с живым Христом, тогда Он крепко возьмет вас за руку и никогда не отпустит. Познайте любовь Божью к нам, уверуйте в нее, и будете в безопасности. Эта любовь – неприступная крепость для всех нападений и козней сатаны. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притчи, 18 глава, 10 стих. Твое есть царство и сила и слава. Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Последнее предложение в молитве Господней, как и первое, указывает на Отца, как на того, кто превыше всякого имени, всех властей и начальств. Спаситель предвидел, что жизнь его учеников будет окружена не блеском, богатством и почестями, о чем они, возможно, мечтали, но тьмой человеческой ненависти и бурями сатанинской ярости. Во времена распри и национальной гибели каждый шаг его учеников будет окружен опасностями, а сердца их будут стенать под гнетом страха. Они станут свидетелями разрушения Иерусалима, увидят, как храм будет сравнен с землей, богослужение в нем навсегда прекратится, и Израиль рассеется по всем странам, подобно обломкам разбившегося корабля. Иисус сказал: «Услышите о войнах и о военных слухах. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 6 по 8 стихи. И все же последователи Христа не должны думать, что их надежда тщетна и что Бог совсем оставил землю. Сила и слава принадлежат Ему. Его планы будут беспрепятственно выполняться, и ничто не может сорвать их. Молитвой о насущных нуждах Христос побуждает учеников смотреть не на силу и могущество лукавого, а на Господа Бога, царство которого всем обладает. Псалом 102, 19 стих. «И который во всякое время является их отцом и вечным другом». Разрушение Иерусалима служит прообразом окончательного разрушения, которое постигнет мир. Пророчества, частично исполнившиеся при разрушении Иерусалима, найдут полное исполнение в последнее время. Мы живем на пороге великих и торжественных событий. Мы идем навстречу кризису, какого мир еще не знал. Но как когда-то для учеников, так и для нас сегодня сладостной надеждой является заверение, что Царство Божье обладает всем. Последовательность грядущих событий находится в руках нашего Творца. Величие неба лично руководит как судьбой народов, так и жизнью и работой своей Церкви. Божественный наставник говорит каждому, служащему в его руках орудием исполнения его планов. Слова, сказанные когда-то Киру. «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Книга Исаии, 45 глава, 5 стих. В видении пророку Иезекиилю было показано, что под крыльями Херувима находилось подобие руки. Это урок для слуг Божьих, что именно божественная рука дает им успех. Те, кого Господь использует в качестве вестников, ни в коем случае не должны думать, что его дело зависит от них. Смертные существа не в состоянии нести это бремя ответственности в одиночестве. Бог не дремлющий, но постоянно совершающий работу во исполнение своих намерений, будет продвигать вперед свое дело. Он разрушит замыслы нечестивых и сведет на нет планы тех, кто намеревается причинить зло его народу. Он царь, Господь воинств, восседает меж херувимами и охраняет своих детей среди борьбы и смятения народов. Наш Спаситель, правящий небесами, хранит нас от непосильных испытаний и точно определяет для каждой души огонь искушения, соответствующий ее силам. Когда разрушатся твердыни царей, и стрелы гнева Божьего пронзят сердца его врагов, тогда его народ окажется в безопасности под сенью его руки. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. 1 Паралипоменон, 29 глава, 11-12 стихи.